Овертайм.
Сегодня в Перми, в гостях у нашего города, Тимофей Мозгов, чемпион NBA, игрок сборной России, бронзовый призер Олимпиады. Еще есть регалии и звания у Тимофея. Ну, не будем мы все перечислять. Второй год ты приезжаешь в Пермь. И сегодня на матче «Легенд и звезд», на таком товарищеском, решил выйти на площадку. Хотя тебя не было в заявке, скажем так. Почему такое решение было принято? Ты же игрок NBA. Ну что, в самом деле.
Я удовольствие получил тоже в первую очередь. Ну, вообще спасибо комиссарам матча, что допустили меня.
Да, потому что в последний момент такие вопросы решаются.
Вот. Самое главное, детям понравилось. Мне кажется, много народу было, все смотрели, все довольны. Вот. Была возможность, почему не выйти, не стряхнуть.
Ну, разве ты не устал за сезон и тут вроде как снова играть?
Я немного не играл в сезоне, поэтому нет. Я тем более сейчас тренируюсь и готовлюсь, поэтому небольшая проверка была моей готовности.
Перед сборной? Да?
Ну, не буду там, не обижая всех участников матча. Ну, это, конечно, не уровень сборной, вот, но все же.
Давай начнем с того, чем вообще отличается NBA, игра в NBA, к примеру, от игр в России. Понятно, что там и период дольше, и фолов больше, но тут дело-то не в этом. Не о том речь немножко, потому что все равно отличаются эти вещи.
В первую очередь динамика. Потому что в Америке намного динамичнее, намного жестче баскетбол. Вот. Ребята там все практически атлетичнее, чем в Европе. Все, так скажем, самые сильные европейские игроки все равно уезжают в НБА. Вот. Поэтому, конечно, баскетбол там сильнее. Но это игра, так скажем, там родилась, и там она и остается самой сильной. Вот. И, так сказать, там родилась, там и умрет. Нет, баскетбол никогда не умрет.
Ну, в нашей стране пока все не очень радужно с этим, к сожалению.
Ну, у нас не только про баскетбол, у нас про все можно так сказать.
Ну да, но NBA отличается же не только там силой игроков и так далее. Это в принципе же, даже это не спорт уже ведь в Америке, это уже такой целый культ.
Ну, так скажем, две составляющие. Есть ребята-спортсмены, которые выступают, для них это спорт. Ну, понятно, это заработок денег, конечно, да. Вот. Есть другая маркетинговая, да, история, когда продаются трансляции, продается рекламное время, контракты с разными фирмами, с брендами, куча-куча всего, много-много денег. Это такая большая бизнес-система, они зарабатывают там миллиарды долларов, вот, но, так скажем, нас, игроков, не касается то, что делают там менеджеры клубов или кто там занимается этим маркетингом и пиаром и всем остальным. Мы все равно спортсменами остаемся, а не бизнесменами. То есть мы занимаемся своим делом, те ребята занимаются своим делом. Мы играем в баскетбол, они продают наши игры, вот так скажем.
Но не вас.
Но не нас.
Отлично. Смотри, в том числе в NBA, если смотреть, там игры, да, между командами. И очень заметно, что, ну, по крайней мере, это по американским игрокам заметно, что у них такой культ татуировок. Они прям с ног до головы разрисованы красивыми картинками, там, разными совершенно. Вот я вижу там открытые, и на матчах видно, у тебя как-то нет картинок. Почему? Ты же так давно в Америке играешь.
У меня нет татуировок. Ну, это дело каждого. Я, так скажем, в принципе, идея там, да, сделать себе татуировку, она такая интересная, привлекательная и такая, скажем, клевая, я не знаю, да, с детства еще, да?
У Андрея Кириленко.
Но я пока еще, так скажем, либо вообще не готов, или не нашел я та какая-то вещь, которая будет там, да, так важна мне, что я должен ее буду там у себя, так сказать,
сохранить.
Да, на коже сохранить орнамент этой идеи. Поэтому я спокойно. И ведь всегда тоже мне не проколот.
Ну, это да, это тоже видно. Вообще, картинки ребятам помогают как-то там? Играть или, может быть, с девчонками знакомиться, я не знаю.
Я не знаю, я женатый человек, я уже давно этим не увлекаюсь, поэтому... Ну, опять же, татуировка – вещь такая, знаете, есть определенный типаж людей, которые просто без татуировок выглядят смешно, а с татуировками они такие брутальные. То есть, ну, каждый сам себе решает. Ну, мне кажется, что в целом, наверное, не решает татуировка ничего. Не знаю, вы девчонки, это у вас надо спрашивать.
Понятно. Ладно, отойдем немножко от картинок. Давай поговорим вообще о том, как начинался для тебя баскетбол. Кто был тем инициатором, который взял, сколько лет тебе было, когда ты вот пошел и начал играть?
Мне было 9 лет, 9,5.
Кто этот человек, который взял тебя за руку и сказал, вот ты будешь вот этим заниматься? И
это была Тржескал Кира Сановна. Она тогда, это был город Санкт-Петербург. Она была тренершей из женской, адмиралтейской ДЮШСА. Вот. И я сидел на уроке в школе в обычном. Я учился в 571-я школа, можете прогуглить, в Ирбатском она была. Вот. Сидел на уроке изобразительного искусства, я как сейчас помню.
Так.
Вот. Заходит женщина и говорит, ребята, а у вас там, ну, я не знаю, это, наверное, так принято было. Она просто ходила по школе и искала высоких ребят и девчонок.
Просто высоких?
Просто, да, высоких. Вот. Ну, я был выше тогда сверху. Я не был намного выше, чем все, но был повыше, да, чуть-чуть. Вот. И она заходит и говорит, есть высокие ребята в классе?
Все на тебя?
Да, я такой как бы, ну, типа, смущаюсь. Парте. Ну, сижу там, да, я на задней парте всегда сидел.
Высокий.
Вон есть высокий, вон есть высокий. Ну, я, говорит, ну, выходи. Вышел в коридор, он что-то говорит, прыгни вверх, прыгни в бок, там, прыгни вперед, а я там попрыгал. А говорит, ну, все, ждем тебя, типа, вот, адрес, телефон, приходи, вот, расписание тренировок, будешь тренироваться. Взяла мой телефон домашний. До сих пор помню телефон домашний. Это было, ну, давно было, сколько, 20 лет назад, я до сих пор помню. Вот, дал ей телефон и забыл.
Ну.
И забыл. Я забыл, да и папе ничего не сказал. То, что, ну, а папа мне всегда говорил, ну, хотел, чтобы я баскетболом занимался. Ну, как-то руки не доходили. Вот. И забыл. И, наверное, через неделю мы уехали в санаторий. С братом. У меня 3 брата. С одним из мы уехали в санаторий. Вот. И приезжает в санаторий, значит, папа мой. И говорит мне, а что ты мне ничего не сказал, что тебя пригласили в баскетбол тренироваться? Я говорю, да я говорю, забыл. Я говорю, что-то, говорю, тетя зашла, что-то там спросила. Я говорю, и забыл. Вот. Он говорит, нам звонили, типа, хотят тебя видеть. И, ну ладно, забрал меня папа в санаторий. Пошел.
Санатория забрал?
Да, да, из санатория. Ну, мы уехали из санатория. Ну, это какая-то зимняя смена. Это не то, что я там год жил в санатории. Это, я не знаю, как это по путевкам работало. Я не знаю, как это было. Был санаторий, по-моему, назывался он Дюны, что ли. Я не знаю, в общем, не суть. Вот, и все. Забрал, привез на тренировку. И тренер Панютин Геннадий Александрович был тренер мой первый. Вот, он говорит мне, ну, группа, которая уже тренер, ну, то есть это был 86-й год рождения, 86-го года рождения, они уже так друг друга знали, они, видно, какое-то, ну, не так, недолго, какое-то время уже, да. Вот, он мне такой говорит, ну что, иди бери мяч и бросай. А мячей было мало, мячей на всех не хватало. Говорит, ну иди забирай кого-нибудь и бросай мяч. Вот такая вот у меня первая тренировка была.
А тогда ни навыка,
ни вообще, вообще ничего не было, конечно. Это вот так вот я, первая своя моя тренировка, вот такая история, как я в баскетбол попал. Да, ну, конечно, так сейчас, если посмотреть, конечно, много... Надо было вещей, чтобы они так состыковались. Вот. Надо, чтобы ты же сказал, Кирсанна зашла именно в мой класс, я не знаю, она во все двери открывала или как, и на то, что, ну, я не знаю, почему она в мою школу поехала.
Почему есть, она потом еще и
почему
поехала?
Она, во-первых, она еще ехала вообще-то, то есть это другой район города, то есть это 40 минут езды там на метро, я добирался, ну, это 40 час, ну, час добираться от дома до тренировки мне было. И что она там забыла, как, ну, я не знаю, ну, вот занималась, наездила ребята из школы по школам, вот такая вот она молодец.
Интересно, а что было бы, если бы, ну, это был не ты, зашла бы она в другой класс, не зашла бы в твой, в другую школу, неважно, чем бы ты занимался, если бы это был не баскетбол? Вот было же тогда, в 9 лет, более-менее желание, не знаю, стать космонавтом, ну, что там у парней?
Я не знаю, что честно, это? Чем бы я занимался, потому что, ну, с того момента, как я взял мяч в руки, да, я всегда, то есть, даже когда с родителями переехали в Краснодар, жить, я все равно скоро этим хочу вот заниматься, делать, что хотите, найдите мне. Ну, мне там, я в возрасте был маленьким. Сколько мне там, 12 лет было, я не знаю, 13, сейчас скажу. Ну, да, наверное, там, 12 лет, 13, не знаю, не суть. Вот, и нашли мне где тренироваться, я там тренировался. Ну, это, конечно, не такой профессиональный был клуб, или это просто у нас был Лысенко Евгений Максимович.
Просто секция для детей?
Да, он был учителем физкультуры в школе, где я учился. Вернее, в школу, в которой я пошел учиться, потому что хотел играть в баскетбол. То есть брат мой, он учился в другой школе. Старший на год. Другой брат уехал в Майкоп учиться в училище, а третий брат уже закончил училище. И мы с братом в разные школы пошли. Хотя, наверное, ну, было бы, конечно, нам кайфово, ну, идти в одну школу, чтобы мы могли там как-то друг за друга поставить, знаете, новый коллектив. И это такой, так скажем, юг России, там все чуть-чуть было по-другому, не как в Питере. Мы когда переехали, то есть, ну ничего, выжили. Ну и вот я тренировался после школы, 3-4 раза в неделю мы собирались, играли в баскетбол. А потом просто подрос, я таким был крепким мальчиком, ну и как-то всегда хотел играть в баскетбол. Вот, и честно, не знал, чем бы я занимался, если бы я не стал профессионалом, но когда я учился в школе, то есть там 9 класс, да, наверное, было, и я такой думаю, ну, хорошо было пойти из института играть за какой-нибудь и просто получить там образование, да, какое-то, ну, высшее, там уже, куда кривая занесет, ну, то есть как-то так. Вот. Но нет, не сложилось у меня. Я уехал играть обратно в Петербург. Меня пригласили к Штейнбоку Анатолию Осичу в училище Олимпийского резерва. И я там 10-11 класс отучился. И, собственно, потом поехал в Самара, Химки. Ну, в общем, такая дальше вот история. Дальше, да, да, пошла баскетбольная история, да. Да, и я просто даже не могу представить, чем бы я... То есть я не так поздно начал заниматься, чтобы...
Придумать что-то еще.
Да, у меня, конечно, ну, то есть там мои, так сказать, дыры в моем баскетбольном там каком-то образовании, так скажем. Но это не связано с тем, что я поздно стал заниматься, как у некоторых ребят, которые действительно поздно начинают заниматься, они много, ну, а у меня это было связано с тем, что у меня, конечно, мой тренер Лысенко, который занимался, он был хороший мужик, но он, конечно, не профессиональный тренер. Он, ну, то есть, и он любил и с детьми работать, и тренировать, ну, то есть, есть там тренера разного уровня, и, ну, то есть, много, конечно, там, вещей. Если бы в свое время, там, когда мне было там, 10-11 лет, 12, сколько я там переехал. Вот, если бы я их подучил, конечно, мне бы не помешало сегодня. Ну, такая моя дорога.
И то есть, в принципе, не возникало желания, вот когда ну, что-то не получалось, там, да, где-то были как раз провалы вот такие вот, в, как ты говоришь, в баскетбольных знаниях. Не было желания бросить и сказать, да ну это все, я пойду займусь чем-то другим.
Была такая мысль, но уже, так скажем, она уходила сразу. Там на следующий день уходил, и любовь, конечно, к баскетболу. Я же в баскетбол пошел не потому, что я там думал, что я буду деньги зарабатывать и там через 20 лет вам интервью давать, а потому что я, ну, мне нравилось. Мне действительно нравилось играть в баскетбол.
Любовь на всю жизнь это называется, да?
Я надеюсь.
Смотри, сейчас ты мегапрофессиональный игрок, единственный российский игрок, который стал чемпионом НБА. Кто раньше уезжал, да, они играли, но, к сожалению, чемпионами не становились. Вот вы первые, кто смог это сделать. И новый контракт, который у тебя заключен, заключен на 64 миллиона долларов. Это правда, что вот такая сумма? И что? Это понятно, что не единовременная выплата, но это не первые такие суммы, которые тебе предлагают, за которые ты играешь. И что делать с этими огромными деньгами? Может, ресторан ты открыл где-то или меценатством?
Нужно понимать, что еще надо заплатить налоги с этих денег. То есть это тоже большая достаточно сумма. Это раз. Ну, а во-вторых, если ты хочешь заниматься бизнесом, то какой тогда из тебя получится баскетболист? То есть нельзя свое внимание распределять. То есть ты должен быть сконцентрирован на том, что у тебя получается. То есть баскетбол – это то, что я люблю, это то, что мне приносит деньги, удовольствие. Я могу кормить свою семью, я могу там папе с мамой дом новый построить, купить ему хорошую машину, там все что угодно. Да? И поэтому баскетбол для меня является основной частью. То есть я не занимаюсь ни ресторанами, ни бизнесами, ничем, потому что это отвлекает, распыляет внимание. И ну, это моя такая позиция, что если этим увлечься, то можно просто перестать играть в баскетбол. Вот, поэтому я нахожу, куда деньги приткнуть. Не обязательно их все потратить сразу.
Тебе уже практически 32 года. Через сколько? Через месяц примерно, ведь, да?
Да.
Будет 32, да. Чуть-чуть больше, чем через месяц. Многие начинают завершать свою карьеру к этому времени, к 32, 4, 5 примерно. Вот как ты видишь в дальнейшем свою карьеру? То есть ты будешь продолжать как Сабонис до 40 с лишним лет и там жечь на паркете? Или все же уже на нет сходить и как-то закругляться с этой историей?
Ну, тяжело сказать. Это как ноги будут носить. То есть ты же карьеру не заканчиваешь не потому, что там ты, все, закончу карьеру. Ну, то есть, так скажем, твой организм спортивный дает тебе понять, что уже там пора заканчивать и там еще пару лет. И, ну, ты, наверное, как-то можешь это чувствовать, но я пока не чувствую, поэтому буду играть, пока ноги носят. Я так сказал себе. Наверное, последний раз, когда я выйду на площадку, это когда я вот с утра не смогу встать с кровати, потому что мне там либо все болеть будет, либо потому что, ну, вот уже все, пора, хватит. Я не знаю. Я думаю, это, ну, 38 лет. Я не знаю. Не хочу загадывать, но я постараюсь как можно взять больше от баскетбола в этой жизни, вот, и получить как можно больше удовольствия.
Вот.
И буду играть, так скажем, пока он мне будет приносить удовольствие, я буду заниматься спортом.
Не ты все решаешь, к сожалению.
Не я все решаю. У меня еще семья есть тоже.
Так тоже думали, но...
Нет, я же говорю, то есть я буду играть, пока смогу. Если мне не позволит мой организм, потому что там будет старый, не будет справляться с нагрузками или по каким-то другим причинам, ну, конечно, придется закончить. Не хотелось бы, то есть, хотелось бы всю жизнь играть, там, до 70 лет, ну, невозможно. Есть там свои какие-то циклы. Вот.
Но можно же всегда перейти, завершив основную карьеру. Есть в Америке Big 3, где бывшие игроки НБА играют. Есть в России возможности. Вообще, вот что нужно сделать там российскому клубу, чтобы у них оказался Тимофей Мозгов?
Если бы я завершал карьеру, я бы, наверное, завершал ее и в России, и за океаном. То есть, это если я не могу играть там, ну, скорее всего, я бы и не смог здесь играть. Вот. Поэтому в этом вопросе не стоит. А что касается Big 3, ну, классно, это классно. И, ну, я не знаю, надо посмотреть, как это выглядит. Посмотреть. То есть там ребята, которые закончили, так скажем, по возрасту в основном, ну, которые еще там бегают. И есть там чемпионаты мира и по ветеранам. Ну, всего куча, всего куча. Вот, посмотрим. Я не знаю, свяжу ли я свою жизнь с баскетболом дальше. Ну, я люблю баскетбол, но я люблю в него играть. То есть, знаете, да, они наблюдают за другими или там учить кого-то играть в баскетбол. Потому что тренер вообще самая неблагодарная профессия. Тренер и учитель – это такие самые неблагодарные профессии, потому что ты отдаешь свою энергию, ты хочешь чему-то научить людей, а в основной массе своей получаешь негатив обратно. Особенно, если ты учитель, тебе такие типа, ну, мы все знаем, ну, знаете, как это бывает. Поэтому такие самые неблагодарные профессии. И не знаю, я вот уже много-много лет говорю, что не хочу быть тренером. Ну, как судьба, не знаю, дорога куда меня заведет.
Вот ты сказал, сложно, я люблю играть, смотреть не очень люблю. Вот вчера проходил финал Единой Лиги ВТБ, ты был замечен на трибунах.
Замечен, да.
А за кого болел в этом?
За Химки, конечно.
За своих.
Ну, за своих, да.
За ребятушек.
Был в этом году изменен формат финала Единой Лиги ВТБ. Играют не в круг до трех побед, играют на вылет. Как ты относишься вот к такой системе, да? Вчера был очень сложный финал, и ЦСКА и Химки, как всегда, очень сложно все это смотреть. И здесь нет ли такой вещи, как несправедливость? Вроде Химки могли вытащить. До трех побед бы поиграли, вот там, может быть, что-то бы решилось. Или нет? Или ничего бы не решилось?
Форматы разные бывают, да. Но, так скажем, более честный формат – это как раз, когда ты играешь до там, определенного количества побед. То есть в МБА это до 4 побед, у нас там до 3 было побед из 5 матчей. Да? Он более честен, потому что если ты команда сильнее по классу, ты должна показывать это на протяжении там, как определенного количества. Ты не можешь, то есть, одну игру сыграть, вторую плохо сыграть. Вот. Поэтому он более честнее. Если ты выигрываешь там, в какую-то серию матчей, то, значит, ну, ты действительно сильнее команды, которой ты играл. Вот. А что касается одного матча, всякое бывает. То есть в одном матче может кто-то просто выстрелить и все, и всю игру сломать. Или наоборот, может там все забить и помочь команде выиграть. Может проиграть. То есть все что угодно может в одном матче произойти. Вот. А в трех, там, в четырех матчах серии там уже такой фактор удачи, он уже не так сильно влияет, да, как в одной игре.
Кстати, о победной серии, твоя серия именно в Кливленде, как это изнутри выглядит? То есть, все, вы победили, приходите в раздевалку, и что там дальше происходит? Вы друг друга поливаете шампанским или обнимаетесь?
Все орут, да, все поливаются шампанским, и там курят сигары, кушают тортики, я не знаю, все что угодно там происходит, все просто одевают такие лыжные маски, знаете, большие.
Зачем?
Потому что, ну, вы не обливались шампанским, вы не знаете.
Нет, не доводилось.
Вот, но вот если будете обливаться, обязательно оденьте лыжную маску или очки, чтобы защитить глаза, потому что щипит глаза от шампанского очень сильно, поэтому все в масках все время поливаются и друг друга поливают. Вот, ну, просто все радостные, нас там, ну, я не знаю, сколько в раздевалке было народу, если там команда, там, 12 человек, там, тренерский штаб, ну, 25 человек, да, и все, ну, в раздевалке было человек миллион, наверное, точно, то есть все, как в клубе ночном, толпились в этой раздевалке, и все поливали шампанским, ну, а настолько...
Вроде взрослые люди, да,
настолько, все? Настолько было много шампанского, что они так, знаете, так закрыли все вещи полиэтиленом.
Так.
Большими такими, и он так на пол, все, и как бы получается большая такая полиэтиленовая ванна, да, и настолько было много шампанского, ну, наверное, почти, ну, то есть ты ходил прямо в большой такой луже шампанского огромной, то есть ты уже просто даже не мог шагнуть, не наступив прям просто в лужу из-под шампанского. Ну вот. Вначале все пили, потом просто обливались. Долго-долго все это происходило, я не знаю, час мы там, полтора-два, и пока это все успокоились, пока там народ начал там по чуть-чуть с душ уже ходить. Ну а потом полетели в Лас-Вегас.
Овертайм.
А кого больше любят? Вот русских спортсменов или Леброна Джеймса, болельщики? Вот, вот стоишь ты и Леброн Джеймс?
Ну, конечно, Леброн Джеймс. Но это суперзвезда, о чем мы говорим.
Ну и российских спортсменов вообще вот жалуют болельщики. Видела я просто видео, короткое, недавно вышедшее с Андреем Кириленко. 16 минут оно, по-моему, идет. И как раз про Юту Джаз там короткий. И там болельщики к нему подходят, трясут его за руки, говорят: Андрей, мы тебя любим, нам так жаль, что ты ушел. Вот, вот есть такое в отношении русских игроков в Кливленде или в Бостоне? Где?
В Кливленде я всегда, когда приезжаю, там, ну, там полюбили меня как-то особенно, я не знаю. Там всегда мне: давай, возвращайся, там, ты нам нужен, ты там красавчик, все дела. Ну и в Денвере тоже я часто встречаю ребят из Денвера, которые, да и даже из Нью-Йорка я бываю встречаю, то есть ко мне подходят там на улице, ну то есть не каждый день.
Но узнают.
Вот, но узнают и говорят: блин, давай возвращайся к нам в Нью-Йорк, Никс, типа.
Сейчас у вас это Бруклин. И вообще, что из себя представляет переход в Америке из клуба в клуб? Там ведь совсем другая система, здесь же не как в российском баскетболе система работает.
Для меня вообще это был сюрприз большой, особенно первый год, когда меня обменяли, мы сидели спокойно с женой, вообще ничем не думали, не, ну, потому что в Европе как-то подписал контракт на 3 года, ну и ты на 99% уверен, что ты будешь 3 года в команде, 4 без разницы. Тут же я подписываю контракт на 3 года, и я даже об этом не думал, что меня могут взять просто и поменять. Мне звонят и говорят: все, там завтра у тебя самолет, ты летишь в Денвер, все, и ты такой как бы живи с этим как хочешь. Ну так вот, да, и собрал пару чемоданов, полетел в Денвер.
У тебя здесь мало что зависит от твоего желания. Мне тоже.
Да.
Сурово здесь.
Ну, как бы не за бесплатно играем.
Вот, кстати, заговорили мы об Андрее Кириленко. Сейчас он является президентом, тоже построил карьеру в НБА и в России. Является сейчас он президентом Российской Федерации баскетбола. Вот скажи, как ты думаешь, вот к нашему разговору возвращаясь о будущем, мог бы ты возглавить вот нечто подобное, то есть федерацию, либо лигу, может быть, создать ее, либо с кем-то скооперироваться, создать лигу и возглавить ее?
Это большая ответственность. Это большая ответственность и большая работа. Ну, я же вот сказал, что я пока не вижу, так скажем, себя в баскетболе, в продолжении там будущем каком-то, да, не знаю. Если я буду видеть, что где-то есть возможность мне проявить себя и сделать какую-то пользу, да, то есть, ну, так скажем, на благо баскетбольное, я обязательно рассмотрю, да, такие варианты, но не знаю. А к вопросу справился были или нет, я вам точно сейчас не отвечу. Ты один не можешь все решить. Тебе надо набрать штаб, команду и какую-то политику проработать, план действий. То есть, ну, это огромная работа, и я об этом не задумываюсь.
Но смотри, ты же являешься основателем Мозгов Кап, приезжаешь сюда на Кубок Победы, то есть организаторские способности на месте.
Ну, нет, мы должны, что касается турниров, то есть...
Пусть даже это пока детские.
Да, но вы должны понимать, что приезжая в другой город, я сам ничего не могу организовать. Нам помогают ребята на местах. Тюмень, это Пермь, Краснодар, Санкт-Петербург. Есть энтузиасты, которым это интересно, которые нам помогают именно организации турнира. То есть, ну, это огромный труд. Это не так просто: а вот турнир ребята сыграли, это все команды над собой. Это надо организовать зал, площадку, судьи. То есть, ну, куча аспектов. И, конечно, самому это не вывести. Тем более в другом городе в каком-то. Поэтому мы приезжаем вот второй год подряд в Пермь, потому что ребята нам здесь помогают. Вот. Им это интересно, нам это интересно, детям это интересно. Также в Тюмени. И я, наверное, бы приехал в каждый город России, если бы мы там организовали 30 турниров, я бы посетил 30 городов. Я бы нашел время. Но сами у нас просто не хватит мощностей и всего. Нам нужны люди на местах, энтузиасты, пускай звонят нам. Кто хочет, вот, я говорю, кто хочет, чтобы мы к вам в город приехали, обращайтесь, Pro Team Agency наша у нас есть, Pro Team, или вы через Инстаграм, или на почту, или просто в интернете находите нас, и будем организовывать турниры, если вам действительно интересно помогать нам, мы будем приезжать и работать с детьми. Но это не делается за день, это делается там за долгое время, чтобы у нас было время подготовиться и план там мероприятий составить. И если сегодня мы здесь, в Перми, завтра мы уезжаем в Тюмень. У нас тоже дети турниры играют в Тюмени, и мы там тоже будем. Если бы еще поехали бы дальше, и в Якутск, и в Новосибирск, я не знаю, куда угодно, Красноярск, Владивосток. Да, везде, где есть дети и баскетбол, я с радостью приеду, помогу, помогите нам только организовать все это. Ну, как бы, это большая часть, это очень огромная работа.
Смотри, всегда в любой профессии, особенно в профессии профессионального игрока, найдутся те, кто все равно будет недоволен, каким бы ты классным ни был, как бы ты круто ни играл, какие бы дабл-даблы ни сделал, всегда найдутся те, кто будет недоволен и будут это высказывать в лицо, в интернете, поливать. Нужно быть очень стойким человеком, чтобы это выносить и чтобы все это терпеть, вот эту публичность. А как ты с этим справляешься? Отвечаешь ты на такие выпады или стараешься отстраниться, или доказываешь на площадке?
Я не отвечаю, потому что, ну, не так много у меня времени свободного, чтобы тратить еще его на там какие-то споры, тем более с тем, с кого я не знаю, и вообще уровень компетенции там, и оценки, там, какими критериями там, человек руководствуется, который тебя оценивает, ну, иногда просто смешно. И вы правильно сказали, любой человек, он даже Леброн Джеймс, и на него тоже грязью поливают, хотя ну, он уже великий. Тут даже и Коби Брайанта тоже там кидались какашками, так скажем.
Во всех
какашками кидаются. Ну, это такая болезнь, кидаться какашками. Вот. И, ну, основная масса людей, которые занимаются вот этим какашкобросанием, они, ну, наверное, 99% вообще мяч в руках не держало. Они не знают, что такое играть, что такое там жертвовать и семьей, и здоровьем, и, то есть, тренироваться каждый день, выходить на игры. Потому что если ты просто работаешь где-то, ты можешь выйти там, в плохом настроении, в хорошем настроении выйти. У тебя может быть плохой, хороший день. Ну, ты делаешь свою работу, и ты делаешь свою работу. На играх так не получится. То есть ты каждый раз должен 100% выдавать. То есть ты не можешь прийти, потому что у тебя плохое настроение, и сказать, плохое настроение, я сегодня
да
там.
И...
Типа, да, работа работает. Вот, то есть ты не можешь там как-то там где-то перекантоваться или где-то там
отсидеться
или что-то. Нет, ты должен выходить, и ты должен работать. Поэтому, это совсем, мне кажется, другая психология. И, наверное, основная масса людей, которые да, занимаются этим бросательством, они просто не видят это с точки зрения, с которой там видят это там, профессиональные спортсмены, которые когда-то хотя бы занимались спортом. Вот, потому что от них можно услышать критику, но она такая более, знаете, конструктивная, вразумительная, не просто какие-то оскорбления, там, какие-то непонятные там, доводы вообще, то есть глупые. Вот. Поэтому к этому надо относиться просто. То есть, опять же, это не они, люди в этом не виноваты, что у них нет опыта, они не могут посмотреть просто с другой стороны. Они в этом не виноваты. Может быть, виноваты их родители, потому что они их не воспитали, и они опускаются то есть, до оскорбления там, в комментариях каких-то. То есть, я не знаю. Я стараюсь на это внимание не обращать. То есть, я вот так эту проблему вижу. То есть, осуждать этих людей за то, что у них есть свое мнение, у каждого есть свое мнение. Но надо как-то, если ты его высказываешь, нам не оскорблять там собеседника или кого-то, а это там на каждом углу встречается. Ну, это такой вот интернет позволяет так делать. Я думаю, что раньше интернета не было, на улицах это по-другому решалось.
Сейчас Тимофей Мозгов даст мастер-класс.
Нет, я не дам мастер-класс, как бы. Я к тому, что так трепаться языком, как люди сейчас трепаются в интернете, тебе просто не позволили. Тебе просто сразу на место поставили. Вернее, ну, или заставили бы отвечать за свои слова просто.
Славные времена, да, вернее?
Ну, не знаю, и разные были. Были и славные, были и не очень, конечно, всякое было.
По молодости, да, Тимофей?
Ну, да.
Давай закончим наше интервью и задам я, пожалуй, последний вопрос. Скажи, вот ты счастливый человек?
Да.
Почему? Почему ты считаешь себя счастливым? Что делает тебя счастливым?
У меня, значит, есть три брата, живы-здоровы. У меня есть лучший друг, жив-здоров. У меня жена, у меня есть прекрасный ребенок, у меня есть родители, которые живы-здоровы. То есть не у всех есть настолько много близких, которые живы и здоровы. У меня есть работа, от которой я получаю удовольствие. Ну вот, наверное, и все. То есть, как бы, а что еще надо?
Спасибо, Тимофей.
Спасибо.
И успехов.
Спасибо.
Только успехов.